эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Доктор в эфире!
Чтобы сохранить свое здоровье, думайте о здоровье других, говорил советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор Дмитрий Лихачев. Этим мы сегодня и займемся. Врач-онколог, мамолог, хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Астахов в прямом эфире Раменского радио. Здравствуйте, доктор.
Добрый день всем слушателям этого радио. Я надеюсь, с большой пользой провести этот час, донести интересные моменты о проблемах лечения молочной железы, различных патологий. И надеюсь, эта передача будет полезна всем ее слушателям.
Меня зовут Неаполитанская Ольга, и позвольте, доктор, задать вам несколько вопросов.
Разрешаете? Да, конечно.
Начнем с первого вопроса. Что же вас беспокоит?
Ну, на самом деле, меня беспокоит недостаточная информированность женского населения о проблемах и патологии молочной железы, которые существуют в настоящее время. На самом деле, такая тема настолько актуальная и важная для каждого человека, не без исключения, касается практически каждой семьи. И недостаточность информации зачастую приводит к не очень хорошим последствиям. Поздним началом лечения, наличие осложнений, в том числе плохих плачевных ситуаций. Поэтому тема важная, актуальная, нужно о ней рассказывать, говорить, много что есть сказать, что показать и узнать для наших слушателей, надеюсь, в данной передаче.
Здорово. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, доктор, расскажите нам все в мельчайших подробностях о себе и о заболеваниях молочных желез. Мы уверены, что это поможет людям стать более информированными и, возможно, здоровыми. Задать интересующий вопрос Дмитрию Астахову, уважаемые радиослушатели, вы можете по телефону студии 8-496-46-393-27. Доктор ответит именно вам, поэтому не стесняйтесь и звоните. А также слушайте нас в приложении для мобильных «Раменское радио». Первый вопрос, наверное, который интересует всех, как вы выбрали профессию доктор, где учились и как стали, в общем-то, кандидатом медицинских наук?
Ольга, интересный вопрос. На самом деле, тут проблем выбора для меня не стояло, так как моя семья глубоко медицинская, так можно сказать. Мой папа – детский хирург, заведовал хирургическим отделением в течение длительного времени. И в 13 лет, когда мне было 13 лет, он первый раз взял меня в операционную на аппендэктомию. Я был еще тогда совсем маленьким мальчиком.
Если вы честно... нам тут не выражайтесь такими словами, мы не знаем, что это такое.
Ну, хирургическое лечение, так скажем. И на самом деле такая история интересная, мне там стало немножко плохо, но тем не менее это не стало причиной отказа о выборе профессии. Я как планомерно, даже у меня как-то не было мысли, что стать, выбрать какую-то другую профессию. Закончил я гимназию города Раменского, затем поступил в первый медицинский университет имени Сеченова, закончил в 2007 году Академию Сеченова. Затем у меня такой длительный период обучения в ведущем онкологическом центре России, это Московский научно-исследовательский институт имени Герцена. С 2007 по 2014 год я работал, обучался, продуктивно там занимался проблемами онкологических заболеваний. И в это время защитил кандидатскую диссертацию.
Ух ты. Тогда же, да. А почему именно мамолог, онколог, ну, хирург? Самое простое понять, почему.
Угу. Ну, существует такое заблуждение, на самом деле, среди женского, ну, вообще среди населения, да. А вообще, по большому счету, нет такой профессии у нас как бы в реестре медицинских специальностей, как мамолог. То есть, нельзя стать мамологом. Такого нет сертификата мамолога. Да? Как правило, мамологи – это люди либо онкологи, специализирующие на лечении рака молочной железы там, или доброкачественных заболеваний, ну, либо смежные специальности тоже с сертификатом онколога. Вот. Значит, изначально вообще я работал в торакальном отделении. Это торакальное отделение – это отделение, которое занимается лечением опухолей легкого средостения передней грудной стенки, ну, туда же относится заболевание молочной железы. И тема диссертации у меня такая была достаточно инновационная. Это, вот, например, есть опухоль в молочной железе, да, есть метастаз. И в легком. Никто не знает, что это за метастаз, или не метастаз, доброкачественное заболевание, либо злокачественное. Вот моя диссертация была посвящена изучению вот этих изменений в легком. Вот. С данной диссертацией, с данной научной работой мы также выступали на международных конгрессах с моими руководителями. Это у меня был профессор Олег Валентинович Пикин, заведующий торакальным отделением, и Юрий Васильевич Осипов, это заведующий ФМБЦ Бурназяна, отделением онкохирургии. Ну, такая диссертация, потом через какое-то время я перешел работать в другое учреждение, это Федеральный медико-биологический центр имени Бурназяна, это тоже большое федеральное учреждение, где работаю в отделении онкохирургии. И также в Раменском вот, медицинском центре веду прием пациентов. И
к вам можно запросто попасть.
Да, да.
А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот как не бояться говорить на тему, во-первых, заболевания, да, все не особо любят рассказывать. Ну, кроме бабулек, которым поговорить-то, собственно, вот об этом важно. Но молодежь стесняется говорить о том, что есть какие-то заболевания, а уж тем более, если это женщина, да еще она и должна сказать врачу-мужчине о том, что у нее что-то там беспокоит в груди. Вот как избавиться от этого?
Ольга, на своей практике я таких проблем не встречал, да, то есть, когда женщина, которая приходит ко мне, как правило, не стесняется, ну, не знаю, либо это какая-то уже направленность на того, чтобы они хотят получить конкретную помощь от конкретного врача, да, и на полврача не обращают внимания, есть такая поговорка «врач – существо бесполое», грубо говоря. Вот. Поэтому такой чисто глобальной проблемы я не вижу, потому что врач, в зависимости от пола, в первую очередь должен быть профессионалом быть. И когда пациент идет к врачу, он должен понимать, что он идет профессионал, и неважно, это возраст, пол, национальность и так далее. Главное, чтобы человек был профессионалом.
Ну вот именно та проблема, которая сегодня стоит, да, по смертности, по количеству заболеваний, наверное же и существует от того, что некоторые люди просто терпят до последнего и не идут к врачу из-за того, что они боятся.
Да,
и
Ольга.
Только потом, когда они уже пришли, им сказали: «Слушай, а чё ж ты раньше-то не пришла?» Они понимают, что да, надо было не думать что о том, что врач – это мужчина, да, и идти сразу.
Да, Ольга, вы совершенно правы, есть такая большая проблема. Ну, на самом деле, вот если мы говорим в общем о патологии молочной железы, можно выделить несколько как бы основных проблем. Первое – доброкачественное образование, да? Второе – это воспалительные заболевания молочной железы. И третье, которое проблем, наверное, мы сегодня больше времени посвятим, как это моя профильная специальность, это рак молочной железы. Проблема рака молочной железы, как вы совершенно правильно сказали, очень актуальна. То есть, статистика совершенно ужасающая. Если буквально в 2006 году количество заболевших в России раком молочной железы было порядка 50 тысяч, то в 2016 году количество заболевших выросло на 18 тысяч. Практически сейчас 70 тысяч больных каждый год регистрируются новые заболевания.
А почему от него такая большая смертность?
Смертность, ну, на самом деле, смерть, вот, это тоже очень большое заблуждение. Объясню почему. Рак молочной железы – это одна из самых исследуемых опухолей в настоящее время.
Так.
То есть, нет никакой другой опухоли более исследованной, чем рак молочной железы.
Угу.
Существуют определенные скрининги, определенные планы лечения. Грубо говоря, в онкологии у нас есть такой критерий выживаемости – как пятилетняя выживаемость либо излеченности, да. Если взять рак молочной железы, такое понятие общее, да, грубо говоря, которое может содержать в себе различные типы, подтипы опухоли. И в зависимости от этого подтипа существует различное лечение, различный прогноз и так далее. Но если взять в общем всю массу больных 100% раком молочной железы, включая первую и четвертую стадию, которую, например, в этом году выявили, да, то пятилетняя выживаемость этих пациентов в настоящее время, если мы лечим современными методами лечения, выбираем правильную тактику лечения, составляет порядка 85%. А, 78%. 75-78%. Но на самом деле это не самый хороший показатель. Если взять, развивая такие развитые страны, как США, у них на 15% большее количество выживших за эти 5 лет, а это довольно-таки значительный показатель.
То есть, получается, именно в Штатах лучше всего справляются с этой проблемой, с раком?
Ну, не то чтобы справляются, здесь вопросы в первую очередь встает, как и во всей онкологии, это раннее выявление опухоли. Что такое раннее выявление? Вообще в онкологии есть такое понятие. Чем раньше опухоль выявлена на ранней стадии, да, на первой стадии, тем лучше результаты лечения. Если взять рак молочной железы у женщин, которые с первой стадии, и посмотреть, пятилетней выживаемость, практически все они выздоровели. То есть рак сейчас не приговор, этот диагноз не является приговором. И при правильном подходе, при правильном лечении и при правильном алгоритме лечения можно достигать очень хороших результатов, длительную ремиссию вплоть до полного выздоровления.
Слушайте, золотые слова. Кстати, говорят, что вот добро лечит. И поэтому у нас сейчас будет одна маленькая, но очень добрая пауза.
Хорошо.
Здравия желаем!
Раменцы благодарят врачей. Александр Чафаровский пишет: Антипова Ольга Дмитриевна, замечательный врач, помогает выявить и определить причину. Даже в сложной ситуации не разводит руками, а продолжает искать причины недуга. Спасибо ей большое за такой труд. Намучилась она со мной. Но на нее вся надежда. Вместе мы справимся. Будьте здоровы! Татьяна Буглимова пишет: «Поблагодарите Сакаева Ильдара Рашидовича. Он врач от Бога». А Ольга Беляева присоединяется и говорит: «Большое спасибо от всей души Сакаеву Ильдару Рашидовичу». Наталья Костюченко отмечает Романова Льва Сергеевича. «Он отличный доктор и замечательный человек», пишет Наталья. «Спасибо ему огромное за его труд». Юлия Саянова говорит большое спасибо Владимиру Казбековичу Хабалову. А Злата Ходос благодарит всех добросовестных врачей. Вера Кислякова отмечает Фролова Михаила Геннадьевича. «Спасибо за внимательное отношение и эффективное лечение», пишет Вера. Ольга Белянина: «Травматология ЦРБ. Всем огромное спасибо. От милых нянечек, которые в штате, до зав. Отделением Корчагина. Сложнейший двойной оскольчатый перелом бедра после аварии. Бегаю на каблучках». Марта Макарова говорит о том, что действительно Ольга Дмитриевна Антипова – настоящий врач. Пока всю работу с пациентом не доделает, не успокоится. Благодарность закатывай Вере Николаевне. Очень внимательный педиатр, побольше бы таких. А Ксения Обручникова выражает огромную благодарность Дмитрию Николаевичу Астахову из клиники «Димокс». Дмитрий Астахов, огромный вам привет и от Натальи Котляровой. Получите, распишитесь, да. Называется.
Приятный сюрприз.
Вот давайте дальше пойдем по тем вопросам, которые у нас на сегодняшний день есть. Например, какие самые частые симптомы заболеваний молочных желез?
Ну, это тоже, так сказать, такой общий вопрос. Я все-таки давайте мы, наверное, посвятим эту передачу опухолевым заболеваниям и начнем. Вот, к сожалению, зачастую проблема онкологии всей – это вот именно бессимптомность течения заболевания. То есть опухоль, но никаких проявлений этой опухоли, кроме наличия образования, к сожалению, нету. И до того момента, пока на скрининге, либо на УЗИ, либо на маммографии не выявится опухоль, не определена будет ее исследование биопсии, ну, непонятно, что это доброкачественное, либо злокачественное образование. Но из общих симптомов это, в первую очередь, наличие объемного образования молочной железы. Второе – изменение формы молочной железы. Третье – выделение из соска. Выделение соска могут быть кровянистые, серозные и так далее. Четвертое – изменение формы соска, то есть изменение архитектоники ее, структуры и так далее. Вот знаете, существует такое заблуждение. Вот, Оля, к вам вопрос. Как вы представляете вот онкологического больного? Как вот он выглядит, например?
Как обычный человек.
Вот совершенно верно. Просто есть тоже такое заблуждение, что онкологически больной – это какой-то там истощенный, худой, умирающий человек и так далее. Но что касается рака молочной железы, это совершенно с виду здоровые, пышущие здоровьем девушки, женщины, и никаких симптомов, кроме наличия опухоли, зачастую и нет. Вот в этом как бы и опасность. Если бы онкологические заболевания протекали как воспалительные заболевания, да, есть воспалительный процесс, и через там 3 часа повышается температура у человека, боль и так далее, и женщина сразу обращает внимание и бежит к врачу, то, к сожалению, вот в связи с бессимптомностью течения данных заболеваний существует проблема поздней диагностики, позднего обращения пациентов к врачам.
Угу. Наверное, женщина может сама как-то провести обследование своей груди и понять, беспокоит ее что-то или нет, вот зная то, что ничего такого специально болеть не будет.
Да, Ольга, это на самом деле тоже важная информация и важный как бы вопрос. Вот я для вас подарочек приготовил небольшой здесь, не знаю, если там где-то в группе ВКонтакте мы это выложим. Но такой рекламный материал ранней диагностики лучшая защита против рака груди. Ежемесячное 10-минутное самообследование груди, эффективный контроль здоровья женщины, 3 шага. И вот здесь 3 шага этих подробно описаны о самодиагностике молочной железы. Ну, повесьте, у вас большой женский коллектив, и будете себя самообследовать. Значит, из общих принципов самодиагностика молочной железы можно начинать с, ну, я думаю, с 25 лет, потому что ранее 25 лет, как правило, редко встречается рак молочной железы, такие процессы. Но с 25 лет, вот здесь 3 шага. Первый шаг – это, значит, самопальпация просто лежа на кровати за прокинутой назад головой. Это делать нужно ежемесячно, желательно на 5-10 день после начала менструации. Второе – это аналогичная пальпация под душем где-то с наличием геля, потому что более чувствительны становятся пальцы, и можно прощупать образование, изменения в молочной железе, которые, например, при других видах пальпации, то есть исследований, нельзя выявить. Вот. И если женщина в результате вот такого самообследования молочной железы отмечает изменения молочной железы, появление какого-то опухолевого образования, но это должно быть являться причиной обращения к врачу для исследования изменений молочной железы, так скажем, на более ранней стадии обратиться к врачу, чтобы провести диагностику и определить характер данных изменений.
Вот тот самый тревожный звоночек, да?
Да.
А как часто нужно проходить профилактический осмотр у мамолога и с какого возраста?
Ольга, это очень хороший вопрос. Актуальный. Существует в России у нас скрининг. Скрининг – это программа обследования, направленная на уменьшение смертности от рака молочной железы. Вот то же самое в Америке, я вам говорил, да? У них на 10-15% лучше результаты лечения. Это связано с тем, что у них тотальный скрининг. Практически все женщины Соединенных Штатов Америки проходят скрининг и выявляются на ранних стадиях образования молочной железы, затем проходят комплексное обследование и лечение, и, соответственно, лучшие показатели лечения в результате этих всех процедур. В России же вот в связи с нашим менталитетом, в связи с недостаточностью финансирования, да, у нас страна большая, разные республики, разные регионы и так далее, вот в связи с этим есть такие, грубо говоря, у нас провалы в этом скрининге. Ну, тем не менее, что если вернуться к скринингу, значит, до 40 лет рекомендуется раз в год делать УЗИ молочных желез. До 40 лет не рекомендуется выполнение маммографии, потому что за счет высокой плотности ткани молочной железы до 40 лет, да, то есть женщина репродуктивного возраста, у нее пролиферативная проферация молочной железы очень хорошо развита, высокая плотность, и зачастую на маммографии просто невозможно обнаружить образования никакие. После 40 лет рекомендуется выполнение маммографии.
А как часто? Это раз вредно? Вредное исследование?
Ну, если не бывает безвредных абсолютно исследований в медицине, да. Но если взять пользу риска данного исследования, то оно никак не сказывается на женщине маммографии. В принципе, в общей популяции, ну, можно сказать, что практически безвредно. Есть какая-то, конечно, небольшая лучевая нагрузка, но если сравнить с лучевой нагрузкой, которую женщина получает в результате лечения по поводу рака молочной железы, то оно в 5000 раз больше, чем выполнение обычной маммографии.
А сколько нынче стоит эта процедура примерно? Так, не обязательно там в точности до нуля говорить.
Ну, стоимость процедуры УЗИ, в зависимости, там, если в государственных учреждениях, то по скрининговым программам все это бесплатно должно выполняться по программам ОМС. У нас год Владимир Владимирович Путин объявил как год борьбы с онкологическими заболеваниями, направленные финансовые довольно-таки большие потоки на скрининг онкологических заболеваний, поэтому, наверное, могут получить эту помощь бесплатно. Ну, что касается частных центров, УЗИ порядка там, от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от центра, ну, в среднем 1000-1500 стоит. Маммография, ну, порядка 2-2500 рублей.
А какое обследование более достоверное, УЗИ все-таки или маммография?
До 40 лет, повторюсь, более достоверным. Ну, не то, что более достоверным. Нельзя говорить, что один метод лучше другого. Один метод, как правило, дополняет другой. То есть, можно что-то не увидеть на УЗИ, а увидеть на маммографии и наоборот. То есть, два метода должны сопровождаться один с другим идти. То есть, их нельзя сравнивать. Это два метода, направленные на выявление образования молочной железы, но немножко разные, как бы, физической природы, грубо говоря.
Слушайте, ну у нас как медцентры делают? Я вот не говорю прям про конкретный центр, я говорю вообще, вы давайте это сделайте и это сделайте, хотя без второго можно было бы обойтись вполне себе спокойно. Поэтому если девушке за 40, ей достаточно сделать просто маммографию, и УЗИ не обязательно делать.
Ну, понимаете,
или все-таки лучше и то, и другое, чтобы
уж точно.
Ну,
понимаете, все, грубо говоря, индивидуально, да, тут нельзя, в общей популяции, наверное, да, можно так сказать, но все женщины разные, у всех разный анамнез, например, если у женщины кто-то из ближайших родственников, мама, баба, бабушка там болел, раком молочной железы, либо есть какой-то вот анамнез не очень хороший, то риск возрастает в разы.
Ну вот, как раз вопрос тогда, передается ли рак, такая болезнь, по наследству, и, может, нужно сделать биопсию на всякий случай? У меня бабушка умерла от рака груди, девушка спрашивает.
Рак молочной железы в своей структуре порядка 15-20% случаев – это наследственные формы рака молочной железы. Значит, сейчас есть два гена, ответственные за развитие рака молочной железы, которые называются BRCA1 и BRCA2. Вот есть такая известная актриса Анджелина Джоли, у нее мама и бабушка умерли от рака молочной железы, и при генетическом исследовании у нее обнаружили мутации в гене BRCA1. При проведении обследования этого генетик дает заключение, да, и ей дали заключение, что риск развития рака молочной железы и рака яичника составляет более 80%.
Угу.
Поэтому она с целью профилактики развития рака молочной железы в 37 лет, вот, кстати, абсолютно здоровая женщина, да? Она сдала анализ, у нее есть мутация в этих генах. И она вот без всякой того причины, не имея никакого онкологического заболевания, делает себе двухстороннюю подкожную мастэктомию и вставляет туда импланты. Ну, если перевести на язык пользователя, удаляет обе молочные железы, и вместо ткани молочной железы вставляются импланты для, так скажем, хорошей визуализации, красоты и так далее. Вот. Но, тем не менее, это не снижает риск заболевания до 0%. Все-таки остается 5% на развитие заболевания.
Ну, сейчас все скажут, что жали денег, извини меня, а я-то вот сижу тут такая дома, на одной работе работаю, детей воспитываю, мужа кормлю, и где мне взять такие деньги?
Это совершенно тоже такая проблема актуальна для онкологии. Вообще, одна из самых основных проблем онкологии – это недостаточно финансирования в России. Ну, тем не менее, смотрите, ситуация бывает разная. Если вот есть такой у женщины анамнез, да, что ближайшие родственники по женской линии болеют раком молочной железы, там, например, мама, бабушка, тети родные и так далее, умирают либо от рака яичника, то совершенно очевидно, что в молодом возрасте нужно сдать эти анализы. И они стоят недорого, ну, порядка там 4-5 тысяч рублей на мутацию в этих генах. Если у нее есть наличие мутации в этих генах, то существуют специальные программы обследования, то есть для выявления на ранних стадиях. Потому что еще есть такая проблема, что вот именно женщины, имеющие эти мутации в этих генах, заболевают раком молочной железы в молодом возрасте, характеризуются довольно-таки агрессивным течением, типом опухоли этих, по типам биологических. Потому что, ну, еще раз повторюсь, рак молочной железы – такое большое понятие, в каждом есть по типу. Ну, если у нас будут будущие передачи, я более как бы об этом подробно говорю. Ну вот у этих женщин с мутациями в этих генах BRCA, BRCA1, BRCA2 максимальные риски на прогрессирование заболевания, максимальные риски на умереть, грубо говоря, от рака молочной железы, поэтому они вынуждены проходить более частые обследования, чтобы на самых ранних стадиях выявить рак молочной железы.
А помимо... у вас самая молодая пациентка вот именно с раком в каком возрасте была? Или есть?
Ну, это на самом деле такая серьезная проблема. У меня вот, на месяц назад проходит сейчас лечение, она проходит химиотерапию, пациентка 25 лет. В чем тут проблема? Девочка молодая, 25 лет, выявляется рак молочной железы. Она не рожавшая, да, у нее нет детей. Угу. Ей предстоит довольно-таки серьезное лечение, да, проведение химиотерапии, затем хирургическое лечение, далее третьим этапом лучевая терапия, возможно, гормонотерапия и так далее. Химиотерапия сопровождается с полным подавлением, отключением ткани яичника и, грубо говоря, ну, детородная функция может быть осуществлена не менее чем через 10 лет, 35 лет. И что делать в этой ситуации, совершенно непонятно. Да? Вот молодая девочка, она хочет иметь детей, но такой серьезный недуг. Ну, есть у нас сейчас, конечно, методы, это криоконсервация яйцеклеток, то есть еще пока до начала лечения берут яйцеклетку, замораживают, ну и через какой-то определенный период времени, если она найдет там суррогатную мать и так далее. Но это тоже целый пласт проблем.
И
да.
Деньги.
Не каждый, женщина доверит вынашивать своего ребенка другой женщине и так далее. Ну, много здесь правовых таких моментов, социальных, религиозных и так далее, которые, ну, это настоящие проблемы становятся для таких молодых пациенток. Вот еще как бы такие сейчас парадигмы лечения рака молочной железы совершенно как бы меняется, да. Вот если представить такую серьезную ситуацию, как, например, вот женщина забеременела, да, и во время беременности у нее выявляют рак молочной железы. Что делать? Раньше 100% случаев беременность прекращали.
Так.
То есть врачи борются за здоровье женщины, да. В настоящее время парадигма изменилась. То есть, с второго-третьего триместра женщина начинает проводить химиотерапию, ну, полный комплекс лечения, ну, начинает, как правило, с химиотерапии. У этих женщин рождаются здоровые дети. Если раньше думали о том, что беременность, иммуносупрессия влияет на более высокие риски развития метастазов и так далее, прогрессирования болезни, то сейчас немножко парадигма изменилась. Также изменения в онкологии касаются хирургического лечения молочной железы. Если всем раньше тотально выполнялись операции по удалению молочной железы, которые делаются, называется мастектомия, то сейчас парадигма лечения смещается в сторону органосохранных лечений. То есть, о чем это говорит? У женщины есть образование, да? Если она молодого возраста, там, до какой, и хочет сохранить себе грудь, врачи-онкологи принимают максимальные все методы дооперационного возможного лечения и специальные методы хирургического лечения какие-то. Это онкопластические резекции. Да? То есть задача онколога-хирурга после проведения хирургического лечения, чтобы грудь не выглядела хуже, чем до операции. Все-таки такая травматичная операция, как мастектомия, приносит, ну, такие явные социальные проблемы, проблемы реабилитации. Порядка 60% семей распадаются после выполнения мастектомии. Ну, социальные конфликты в семье возникают. Ну, такие социальные проблемы.
Просто человек сам в себя прийти не может после того, когда ты молодая, красивая, тут раз и все.
Абсолютно верно. Вот современные методы и подходы проведения правильной диагностики, проведение правильного лечения и выбор правильной тактики хирургического лечения и максимальной реабилитации после лечения позволяет женщинам и социально адаптироваться, с одной стороны, и с другой стороны, осуществлять контроль над опухолью. Об этом тоже не нужно забывать. Да?
То есть, это вот не вот, что если сейчас какая-то операция прошла, это не значит, что все совсем закончилось.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
За этим
то
надо
есть,
следить.
Как правило, лечение занимает около года таких больных. Ну, если, наверное, сегодня уже времени не хватит, мы в следующий раз это обсудим, этапы лечения, там очень много всяких моментов и подробностей, на которые нужно… Просто люди не знают, обращаются за информацией в интернет, но…
Но там не всегда достоверная информация.
Совершенно верно, да. И не могут выбрать информацию, нужную для себя. То есть, и в этом возникает много таких непонятных вещей.
А мы вот выбрали информацию, нужную, на наш взгляд, для всех. Давайте прямо сейчас и послушаем.
Здоровые новости.
В Раменской ЦРБ с 6 сентября 2018 года началась прививочная кампания против гриппа. Показания к вакцинации – дети 6-месячного возраста, подростки и взрослые без ограничения возраста. Особенно показана вакцинация группам риска. Это лица с высоким риском заболевания гриппом и возникновения последующих осложнений, а также тем, кто по роду деятельности может спровоцировать заражение им других. Лица старше 60 лет, дети дошкольного возраста, школьники, студенты, лица, страдающие хроническими заболеваниями, болезни и пороки развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, иммунодефицитами. Также лица, часто болеющие ОРВИ, беременные женщины, прививаться можно во втором и третьем триместре. И медицинские работники, работники образования, социальной сферы, транспорта, торговли и общественного питания. В 2018 году применяется вакцина «Савигрипп», содержащая в своем составе компоненты вируса гриппа подтипов А, H1N1, H3N2 и типа Б. Вакцинация проводится без предварительной записи. Необходимо обратиться к администрации вашей поликлиники или амбулатории или прийти на прием по записи к своему участковому терапевту или педиатру. Выпущена новая версия мобильного приложения региональной системы 112 Московской области. Приложение можно скачать в интернет-магазинах App Store и Google Play по запросу 112МО. Чем полезно приложение? В нем имеется кнопочка «Я здесь, мне нужна помощь». Жители и гости Подмосковья смогут связаться с оператором системы 112 без совершения звонка нажатием одной кнопки. При нажатии на нее оператор автоматически получает координаты пострадавшего. Имеются возможности обращения в службу спасения через приложение с помощью звонка и СМС-сообщения. Возможность отслеживания движения машины скорой помощи – еще одна функция. Теперь в случае вызова скорой помощи через операторов системы 112 пользователь может видеть маршрут ее движения на карте и точно понимать расчетное время прибытия кареты скорой помощи. Для отслеживания маршрута следования достаточно нажать значок «Машины скорой помощи» и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов. Еще одно важное новшество – с помощью мобильного приложения системы 112 теперь можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо ввести данные близких родственников и друзей, о которых вы беспокоитесь. После этого вы сможете отслеживать по интерактивной карте их текущее местоположение, а также получать пуш-уведомления по их перемещению. Чтобы получить полис ОМС, нужны определенные документы. Для детей до 14 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, потребуется свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС при наличии. Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет и старше нужен документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта. Также потребуется страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС. Замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, застрахованное лицо осуществляет один раз в течение календарного года, не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию. Переоформление полиса осуществляется в случаях изменения фамилии или имя или отчества, изменения даты рождения, места рождения застрахованного лица, установление неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе, а также при изменении документа, удостоверяющего личность. Переоформление полиса осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих изменения. Выдача дубликата полиса осуществляется по заявлению застрахованного лица о выдаче дубликата полиса. В случаях ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования, утраты частей документа, разрыва, частичное или полное выцветание текста, а также механическое повреждение пластиковой карты с электронным носителем или утери полиса. что нужно, чтобы прикрепиться к поликлинике. Для этого необходимо подойти к администратору лечебного учреждения с документами. При себе необходимо иметь полис ОМС плюс копия с двух сторон, паспорт, СНИЛС, документ о регистрации по месту жительства или пребывания, открепительный талон при наличии, амбулаторную карту также при наличии. А мы продолжаем разговаривать с нашим доктором, онкологом, маммологом, хирургом Дмитрием Астаховым про заболевания молочных желез. И вот у нас такой вопросец появился. Поясните, пожалуйста, доктор, а если по папиной линии у бабушки был рак груди, это уже повод задуматься или именно по маминой линии опасно?
В любом случае, смотрите, независимо от того, по женской или по мужской линии, если есть среди кровных родственников люди, которые болели раком молочной железы, риск развития любого онкологического заболевания, не только рака молочной железы, но любого онкологического заболевания возрастает, потому что одной из причин развития любой онкологии является генетическое наследие генов, которые отвечают за развитие онкологических заболеваний.
Угу. То есть, вообще, можно сказать, что каждый второй там болел раком и умер у кого-нибудь.
Угу.
То есть, проверяться лучше всем.
Конечно, однозначно, да, потому что ранняя диагностика – это залог хорошего лечения и хорошего результата в лечении.
У нас есть еще такой вопрос. Одна грудь больше другой – это чем-то опасно?
Очень хороший вопрос. На самом деле, такой существует миф, тоже ко мне иногда женщины приходят, спрашивают об этом вопросе. Это совершенно нормально. Нет симметричных людей, если любого человека померить, у него асимметричное лицо, асимметричные ноги, ну и грудь тоже асимметричная у большинства женщин, это абсолютно нормально, ничего в этом страшного нет.
То есть не переживаем.
Да, если, конечно, это не случилось прям резко за месяц, она так стала симметрична, отечная и больше, чем другая грудь, то, конечно, нужно обратиться к врачу.
А если после родов?
Если после родов, это тоже нормальная ситуация. Зачастую,
потому что молоко, да, наверное?
Да, да, да. За счет гормональной перестройки и множества других сопутствующих изменений. Действительно, зачастую асимметрия молочных желез существует. Но это абсолютно нормально, этого не нужно бояться. Это такая у нас природа наша, человеческая, естественная.
Угу. А еще вот спрашивают, какова вероятность заболеть раком груди вообще?
Очень хороший вопрос. Вот смотрите, как вы думаете, Ольга? Мне вот интересно ваше мнение.
Я не хочу заболеть.
Ну хорошо, если взять 100 человек, сколько из 100 человек заболеет? Вот 100 женщин взять?
Пусть все будут здоровы. Ну вообще, ну женщины 3-то, наверное, попадутся в эту ловушку.
На самом деле, есть такое в онкологии поднятие, как кумулятивный риск развития рака молочной железы. Да? О чем это говорит риск? Сколько из 100 женщин, какой процент женщин заболеет? Есть американская статистика, есть российская статистика. Значит, по американским данным, риск развития молочной железы заболевает одна женщина из 9 из 10.
Угу.
По российским данным, это чуть меньше, там где-то на треть. Да? Но американской статистике в настоящее время немножко больше доверяем, потому что у них это все дело, грубо говоря, более... Не то, что более профессионально.
Да нет, просто они там все в Америке, а мы тут.
Да, но вот тем не менее, такая статистика, ну, порядка... Одной женщины из 10-15 человек, подверженной развитию рака молочной железы.
Ну, если вот не сидеть и не заморачиваться, то, наверное, и не заболеешь. Просто где-то там в голове держать, что вот 40 стукнуло, пойду-ка сделаю.
Да, да. Еще раз повторюсь, ранняя диагностика – это залог хорошего лечения и хорошего эффекта и полного выздоровления от такого тяжелого недуга, как рак молочной железы.
А что вы говорите тем женщинам, у которых вот он такой диагноз определился? Это же ведь попробуй скажи молодой красивой девчонке о том, что, слушай, а у тебя-то все плохо?
Да. Ну, на самом деле, каждый врач-онколог должен быть немножко психологом, да, и смотреть на женщину. Если... Приходит женщина, и в результате диагностики, проведения биопсии, получения гистологического исследования у нее является такое заболевание, как рак молочной железы, нужно донести всю информацию до нее. Да? Сейчас, если раньше в советское время как бы этот диагноз скрывали, вот не только по поводу рака молочной железы и так далее, но сейчас такая тенденция, открыто говорят онкологи, как правило, о заболевании.
Рубят правду матку.
Ну, можно, да, можно так сказать, но тем не менее, можно сами понимать по-разному сказать. Можно сказать рак, и человек просто пойдет и с ума сойдет, да. А можно рассказать о методах лечения, о количестве успешных случаев. Если взять не только рак молочной железы, а всю общую патологию, сейчас более 50% полное излечение от онкологических заболеваний. Рак – это не приговор, еще раз повторюсь. А если касаемо дела молочной железы, то результаты лечения очень хорошие. Опухоль самая исследованная. Существует масса методов лечения, которые можно комбинировать между собой. Но главное – правильно это сделать в правильном месте, поставить правильный диагноз. И любой этап лечения – не принимает один доктор. Вот, например, если приходит ко мне человек, и я у него диагностицирую рак молочной железы, я как онколог, я не могу принять решение, что ей нужно делать дальше. Для этого существует такой институт или как бы такое правило проведения онкологических консилиумов. Да? Вот у женщины впервые обнаружили рак молочной железы. Собирается консилиум, на котором присутствует химиотерапевт. Это человек, отвечающий за лечение химиотерапии и гормонотерапии.
Угу.
Хирург.
Угу.
Лучевой диагност, либо радиолог, ну и по там в крупных центрах там патоморфолог и так далее. Но, как правило, этих трех специалистов на первом этапе достаточно для того, чтобы начать и выработать тактику лечения, потому что это на самом деле очень важно. Очень важно в каком плане? Для того, чтобы выбрать идеальную тактику лечения в конкретном случае. То есть сейчас онкология пытается быть строго персонализированной. То есть для каждого человека, для каждой опухоли подобрать свое лечение.
Угу.
Чем более индивидуальное будет лечение, чем более будет индивидуальный подход, тем будут наилучшие результаты лечения. Нельзя всем сказать, что вот если у тебя рак, иди операцию делай. Или если у тебя рак, иди на химиотерапию, не делай операцию. Или иди гормонотерапию делай. И так далее. Решение на каждом этапе лечения принимает консилиум. Плюс к этому, вот смотрите, например, женщина, молодая женщина, ну, грубо говоря, возьмем там 40 лет, да, выявили опухоль. Для того, чтобы подтвердить диагноз, делается биопсия. Что такое биопсия? Это берется такая специальная иголочка, либо пистолет, делается прокол этой опухоли.
А это больно?
Это неприятная процедура, но не больная, потому что обезболивается перед этим ткани для того, чтобы было, ну, максимально комфортно для женщины.
Угу.
Ткань опухоль отправляется к гистологам. Значит, сейчас строгое правило в лечении рака молочной железы, что все женщины, страдающие раком молочной железы, у них до этапа любого лечения, хирургического, химиотерапевтического, либо лучевой терапии, должен быть поставлен диагноз. А диагноз ставится гистологом, помимо вот общей картины, да, какой-то рак, тип рака,
угу,
проводятся генетические исследования и исследования этой опухоли к маркерам, потому что ну, как минимум существует сейчас 6 типов рака молочной железы в общем, и под каждый тип есть свое лечение.
Угу.
И для того, чтобы понять, вот вроде опухоль небольшая, там первая стадия, грубо говоря, да, но природа и биологический по типу этой опухоли настолько агрессивны, что, скорее всего, лучше для этой женщины начать лечение с химиотерапии, с определенной схемой, а потом на втором этапе сделать органосохранную операцию, да, для того, чтобы процесс был локализован, дополнительное хирургическое лечение, и дальше отправляться там на лучевую, либо на гормонотерапию. А иногда большие опухоли, казалось бы, да, более такие запущенные стадии, но биологический по типу опухоли более благоприятный. Так консилиум решает, что вот именно для этой женщины более важным, значимым и прогностически лучшие факторы будут начать с хирургического лечения и так далее. То есть никогда онколог не принимает
решение, что решение, вот сейчас
да,
ты туда пойдешь и.
Да, все. Это делает всегда консилиум, причем на каждом этапе. Это очень важно, на самом деле. Это такой один из основных принципов онкологии, который позволяет добиться максимальных результатов. Но это не только в России, это как бы во всем мире такая принятая практика и методика.
Угу. Слушайте, но если у женщины есть опухоль, это же не обязательно, что она злокачественная. И не обязательно,
абсолютно
что
верно.
Это рак.
Абсолютно верно. Диагноз злокачественной либо доброкачественной опухоли не может поставить онколог. Он может предположить, имеется данные определенные, да, клиническая картина, грубо говоря. Вот, например, я ко мне женщина придет, я вижу, что ну, там по УЗИ диагностики, да, похоже на рак, маммография похожа на рак. Но
угу.
до того момента, пока человек не сделает онколог биопсию, да, диагноз рак ставит только патоморфолог. Причем очень важно, какой патоморфолог. Это, на самом деле, в онкологии вот это просто как, знаете, это черная лошадка, не то что темная лошадка, это основной принцип онкологических заболеваний – это гистологическое исследование. И от врача-гистолога, патоморфолога, очень много зависит в постановке диагноза и дальнейшем лечении
данного можно пациента. Сделать, или, может быть, вы порекомендуете сделать биопсию в двух разных там центрах или учреждениях здравоохранения, чтобы убедиться, что, ну, мало ли у них там врач не очень опытный или еще что-то, там, препараты не те.
Ну, такой, знаете, это вопрос...
Перестраховка.
Ну, вопрос сложный на самом деле, да, нельзя сказать где-то вместе в одном хорошо или плохо. На самом деле, вот в общем, если сказать, есть методы цитологического исследования, есть методы гистологического, есть врачи-цитологи, которые исследуют, грубо говоря, не ткань молочной железы, а клеточки, из которых стоит молочная железа.
Угу.
А есть гистологи, и если женщина делает пункцию и обнаруживают злокачественные клетки, зачастую вот такой ошибкой в онкологической практике является, сразу начинает лечить без гистологического исследования. Еще раз повторюсь, что все женщины, у которых обнаружен диагностированный рак молочной железы, до начала любого лечения, операции, там, химиотерапии, угу, должно быть гистологическое исследование с определением типа опухоли, с определением рецепторов эстрогенов. Ну, сейчас, наверное, тяжело будет.
Сложные нам, да,
слова. Я вот перечислю, да, может, там запишет для кого-то интересно. В общем, я вкратце, такая китайская азбука. Определение эстрогенов, прогестеронов, гормонов, определение индекса пролиферации, то есть насколько эта ткань активная, на определение мутации в белке HER2-new для добавления дополнительных методов лечения, и grade 2, степень дифференцировки опухоли, есть три основных степени дифференцировки опухоли, насколько это, грубо говоря, агрессивная опухоль. Ну, на
если
самом деле,
кто-то понял, да, что сказал, да, доктор, записывайте.
Короче, вот если в общем и целом, если у вас обнаружили рак молочной железы, до начала любого лечения необходимо выполнение гистологического исследования, исследование типа опухоли, и на консилиуме принимается лечение, решение о дальнейшем вашем лечении для выработки максимальной пользы и максимальной эффективности данного лечения.
В вашем центре Димакс это все реально пройти, вот эти исследования?
Биопсии вы имеете в виду? Конечно, реально, мы занимаемся этим вопросом.
Находитесь вы где?
В Холодово, Левашова, 25. Это завод «Энергия», вот следующее здание.
Угу. Хорошо. У нас сейчас кое-что интересное, потому что медицина в себе несет всегда что-то интересное. Ну вот что, например, спросите вы? А чтобы узнать что, слушайте нашу рубрику «Невероятно, но факт» и просвещайтесь.
«Невероятно, но факт».
Стетоскоп – самый узнаваемый медицинский инструмент. В 2012 году группа австралийских научных сотрудников провела исследование и выяснила, что стетоскоп в сравнении с любым другим медицинским оборудованием вызывает у пациентов наибольшее доверие к врачу и к его профессиональным качествам. А изобрел стетоскоп французский врач Рене Лейнерк в 1816 году. Однажды его пригласили осмотреть молодую девушку, но послушать сердце Лейнерк не мог. Из-за ее полноты привычные методы, такие как перкуссия и прикладывание руки к груди, не годились. Класть же ухо на грудь юной пациентки врачу показалось неприемлемым. Тогда он взял лист бумаги, свернул его в трубочку, послушал шумы. Причем звучание было куда лучше, чем при обычном способе. Позже вдохновленный Лейнерк изготовил деревянную трубочку, наподобие слуховой трубки. Это и был первый стетоскоп. Сперва Лейнерк окрестил свое название просто «цилиндр», но, поиграв некоторое время с греческими и латинскими словами, остановил свой выбор на слове «стетоскоп». Название родилось из сочетания двух греческих слов «ститос» – «грудь» и «скопио» – «смотреть, наблюдать». В 19 веке в Йоркшире, в Великобритании, практиковался интересный и необычный способ лечения коклюша у детей. Больному ребенку назначался особый суп, ингредиентом которого являлось 10 лягушек. В 1743 году доктор медицины Йохан Генри Кохаузен опубликовал научную статью, в которой выдвинул гипотезу, что человек способен дожить до 115 лет при систематическом вдыхании ароматов молодых девушек. Кахаузен предложил следующий рецепт долголетия. Приготовить аромасмесь из 400 грамм смолы и 60 грамм миры, а также иных ароматных трав. Приготовленную смесь следовало поджечь и вдыхать одновременно с ароматом находящейся рядом молодой девушки. А мы продолжаем говорить о здоровье. А вот, доктор, вы меня все спрашиваете, спрашиваете всю передачу, да? А теперь я вас спрошу. Да. А вы как считаете, вот способна ли женщина съесть 10 лягушат для того, чтобы у нее не было рака груди? Как вы считаете?
Женщина?
Да.
Они на все способны.
А мужчины? Ну, что говорить про детей, которые ели лягушат, чтобы не болеть коклюшем? Есть у нас такой вопрос: как изменяется жизнь женщины после полного излечения от рака молочной железы? Сможет ли она рожать детей? Должна ли она всю жизнь какие-то таблетки пить? Или все приходит в норму, когда болезнь отступает?
Ну, на самом деле в этом вопросе куча вопросов, подвопросов, которые можно тоже рассуждать, наверное, целую программу, но в общем и целом, это все зависит от конкретного случая, от конкретной стадии, от возраста больной и так далее. Все-таки пик заболеваемости рака молочной железы приходится с 45 до 65 лет, как правило, это уже женщины, осуществившие свою репродуктивную функцию.
Они уже мамы.
Но тем не менее, вот тенденция последних десятилетий – это более раннее начало таких злокачественных опухолей, в том числе рака молочной железы, и тут целый комплекс проблем. Потому что, как правило, эти опухоли агрессивны, приходится проводить и химиотерапию и так далее. Ну, и такие случаи есть, что действительно, что женщины после излечения рожают детей, да, это как бы все реально, и полное излечение реальное. То есть, еще раз хочу повторить, что рак – это не приговор. Рак – это реально, рак молочной железы – это не приговор, это реально опухоли, которые можно контролировать, можно успешно лечить и, возможно, полное выздоровление. Главное знать об этом, попасть к правильному доктору и пройти все этапы лечения в максимальных правильных тенденциях, соответствующих международным стандартам лечения.
А у нас к правильному доктору можно записаться за Димакс? Вот мне известен телефон 8-496-46-4-00-51. Можно позвонить, да, и записаться к правильному доктору.
В том числе, ну, на самом деле, онкологов хороших много, в том числе и в городе Раменске, которые ведут прием. Ну, если есть желание, конечно, будем рады видеть у нас в центре для того, чтобы оказать максимальную пользу и выработать максимальную правильную тактику лечения для данных больных.
Угу. И вот такой вопрос: правильно подобранное женское белье как-то может помочь не заболеть вот этим злым заболеванием? И если поможет, то как надо подобрать это белье?
Нет, это никак не влияет на развитие онкологических заболеваний. Ну, если оно, понятно, что не травмирует, как постоянно травма, хотя особенно каким-то обособленным способом. Ну, тем не менее, все это рассуждение, нет.
Белье
тут ни при чем. Белье вообще здесь совершенно ни при чем. Здесь больше влияет на генетические всякие особенности, затем образ жизни женщины, прием гормональных контрацептивов, количество беременности, количество абортов.
Это все влияет?
Абсолютно. Это очень огромное влияние оказывает на риск развития рака молочной железы. Очень таким фактором, который может предрасполагать развитию рака молочной железы, является раннее начало менархии, то есть первая менструация ранее 12 лет.
Угу.
Затем наличие менструального цикла старше у женщин 55 лет,
угу.
Отказ женщины при рождении ребенка грудного вскармливания также является провоцирующим фактором, поэтому для женщин очень важно
кормить грудью. А вот если носить мобильный телефон в кармане на груди, это все ужасно или нынче такие мобильные?
На самом деле существует много исследований, показывающих влияние электромагнитных волн на ткани человека, но такой прямой корреляции зависимости нет, но и как бы и исследования, которые не влияют, тоже нет. Поэтому ну, лучше защитить себя где-то в отдаленном месте носить, пока такой четкой информации, четкого ответа я не буду вам лукавить, его нету. Да?
Угу.
Может, каким-то посредственным образом ей влияет, но для женщин это грудь такой орган, который дает красоту у женщины, да, то есть ее женственность.
Угу.
Лучше ее как-то убрать оттуда телефон.
Лучше убрать телефон.
Да.
Спасибо, доктор, за интересный рассказ. Я вот хотела узнать, как вы себя чувствуете в нашем прямом эфире?
Великолепно. Спасибо, что пригласили. Спасибо тем людям, кто прослушает эту передачу, что выдержали столько долго. И, может, возможно, принесу свои извинения за большое количество терминов. Ну, я думаю, это у нас, если не последняя передача, если нас еще раз пригласят, то мы более подробно либо скорректируем наш эфир. Вот еще хотелось бы на самом деле пожелать всем крепкого здоровья, всем слушателям данной передачи. Сегодня отличные выходные нам предстоят, сегодня пятница, суббота, воскресенье. Хорошая погода, гуляйте, отдыхайте, ведите правильный образ жизни. Это все снижает риск развития онкологических заболеваний.
Мы
всех,
будем надеяться.
Не только рака молочной железы. И хотелось пожелать вам, всем женщинам, женского здоровья, счастья, всего хорошего.
А мы будем надеяться, что доктор Астахов не в последний раз на нашем эфире. Еще он нам придет, расскажет про мастопатию, про фиброаденому и про множество-множество других заболеваний, которые случаются в этом мире. Правда ведь?
Да, Ольга, эта тема нескончаемая, можно вот целыми днями сидеть и только говорить об этой теме, потому что это целый пласт проблем. Ну, помимо молочной железы, к сожалению, онкология будет практически подвержена любые органы, да, и целая наука онкология, которой медицина занимает целый пласт, и множество проблем и обсуждений, можно говорить об этом часами, годами и так далее.
Слушайте, друзья, Раменское радио, мы будем говорить об этом много. Для тех, кто заморочился, предлагаю заканчивать наш прямой эфир минуткой релакса. Свою композицию «Дорога Рига-Таллин» исполняет автор Алексей Давлетшин. Будьте здоровы, дамы и господа. Это был доктор в эфире на Раменском радио.
До свидания.
Минутка релакса.